В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 23 августа. Сейчас в Сухуми-Цхинвали, Тбилиси, 21 час. В нашем выпуске новые задержания в зоне грузино-сирийского конфликта. Леонид Сибилов находится с рабочим визитом в Москве. Кандидат президента Грузии, лидер партии «Демократическое движение Единая Грузия» Нино Бурджанадзе отвечает на вопросы «Эхо Кавказа». До президентских выборов в Грузии осталось чуть более 2 месяцев. Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: число жертв 2 взрывов у мечети в ливанском городе Триполи возросло до 42. В Египте сторонники смещенного президента страны призывают провести новые массовые акции. Израильские военные подтвердили факт нанесения авиаударов по Ливану. Число жертв 2 взрывов у мечети в ливанском городе Триполи возросло до 42. 500 человек ранены. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Такие данные сообщил глава ливанского отделения Красного Креста Жорж Кетане. Это нападение стало самым кровопролитным со времен гражданской войны 75-90-х годов. На месте одного из взрывов у мечети Аль-Таква собрались сотни разгневанных людей, выкрикивающих проклятия в адрес радикальной шиитской группировки Хезболла и режима сирийского президента Башара Асада. После того, как Хизбуллах стала направлять своих боевиков в Сирию для оказания поддержки войскам президента Башара Асада в ходе конфликта с вооруженной оппозицией, в Ливане участились столкновения между суннитами, солидарными сирийскими повстанцами и алавитами, поддерживающими режим Асада. В Египте сторонники смещенного президента страны Мухаммеда Мурси призывают провести новые массовые акции против поддерживаемого военными правительства страны. Выступление, организуемое движением «Братья-мусульмане», от которого Мурси в свое время был избран главой государства, проходит уже несколько недель. В течение этого времени в столкновениях были убиты сотни людей. Несколько лидеров исламистов помещены под стражу. Мурси, победивший по результатам демократических президентских выборов, был отстранен от власти военными 3 июля. Событиям предшествовали масштабные выступления по всей стране против Мурси и исламистов. В четверг из тюрьмы под арест военный госпиталь был переведен бывший президент Египта Хосни Мубарак, вынужденный подать в отставку в феврале 2011 года. Выдвинутые против него обвинения в коррупции и причастности к гибели сотен демонстрантов остаются в силе. По прогнозам, в начале сентября уровень воды в Амуре поднимется до 830 сантиметров, сейчас он 720. Такие прогнозы гидрологов связаны тем, что в регион, как и ожидалось, пришел новый циклон с дождями. Они будут идти еще около 2 суток, рассказывает Алексей Минин.
Уровень Амура сегодня составил 718 сантиметров, и в некоторых местах, там, где город близко подходит к реке, вода уже просто находит себе выход то тут, то там. Это ощущается и на центральной набережной краевого центра, и на одной из основных автотрасс города, улица Пионерская. Кстати говоря, из-за этого дорога частично перекрыта. В некоторых местах даже туда пропускают только пассажирские автобусы и грузовики, которые доставляют строительные материалы для дамбы. Из-за этого на других автотрассах возникают пробки. И если, допустим, раньше из спального южного района Хабаровска до центра можно было доехать, ну, максимум за полчаса, то сейчас эта дорога в лучшем случае займет час. Не все автолюбители адекватно воспринимают советы сотрудников ГИБДД не ездить на подтопленную улицу. Один такой лихач вот сегодня просто провалился в промоину, слава богу, не глубоко. Эвакуация идет жителей нескольких подтопленных домов. Примерно предполагают, что придется эвакуировать около 850 человек. Не все, к сожалению, воспринимают вот этот совет уехать во временный эвакопункт адекватно. Случился даже сегодня просто парадоксальный случай, а именно пьяный дебош. Когда сотрудники полиции пришли в один из подтопленных домов и сказали людям, что нужно эвакуироваться, выяснилось, что эти люди нетрезвые. Оказывается, они, видимо, что-то отмечали или, может быть, просто решили спиртным, так сказать, заглушить вот это тревожное состояние. случилась потасовка между вот этими людьми и сотрудниками полиции. Максимальная отметка, о которой говорят гидрологи, это 7 метров 80 сантиметров. Скорее всего, после этого Амур потихоньку начнет снижаться, но, как на днях предупредил начальник управления гидромета по Дальнему Востоку Александр Гаврилов, спад будет очень медленный, и в некоторых местах вода простоит минимум полмесяца.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в Белгороде приговорил в пятницу к пожизненному заключению в колонии особого режима Сергея Помазуна, признанного виновным в убийстве 6 человек. Именно о таком наказании просило обвинение и родственники погибших. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Помазуна вменяемым.
Новости. Он ненавидит всех, по-моему, людей. Он считает себя героем, он считает себя бог весть кем. Мы для него любой человек ничто.
Сказала родственница одной из жертв убийцы в интервью телеканалу «Россия-24». В апреле этого года Помазун застрелил в центре Белгорода 6 человек, в том числе 2 школьниц, при задержании тяжело ранен полицейского. В Ульяновском кинотеатре «Люмьер» открылся кинозал для людей с ограниченными возможностями. С подробностями Сергей Гогин.
Инвалид и сегодня может посетить кинотеатр «Мультиплекс» в крупных торговых центрах Ульяновска. Но там ему предоставят место либо сбоку, в проходе, либо перед первым рядом, где придется задирать голову на экран, что неудобно или невозможно. Новый кинозал в «Люмьере» может принять до 50 маломобильных граждан. Он оснащен современным звуковым и видеооборудованием. На реконструкцию кинотеатра ушло около 10 миллионов рублей из федерального и областного бюджета. Сегодня в Ульяновской области проживает 134 тысячи инвалидов. Это каждый 10-й житель. Из них около 3000 – инвалиды-колясочники. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. В селе Зигдулете Горийского района накаляется ситуация. Вчера вечером российские пограничники арестовали 3 местных жителей. Все они члены одной семьи, которая завтра должна похоронить своего близкого родственника. Сельчане просят как можно быстрее освободить задержанных. На тему работала моя коллега в Тбилиси Олеся Вартанян.
Жители села Загдулети довольно часто попадают в Схимвальский изолятор. Это село находится на востоке Горийского района в нескольких километрах от Юго-Остинской административной границы. По рассказам сельчан, людей арестовали вчера вечером, когда они возвращались домой из соседнего грузинского села Цитылубани. Они готовились к похоронам скончавшегося на днях старшего члена их семьи. Там были Александр Цевцвадзе, его жена и их 6-летний ребенок. Они единственные близкие родственники покойного, а сейчас они под арестом, говорит жительница Загдулети Кетеван. Сельчане пребывают в растерянности. Похороны должны были состояться уже завтра, а сын покойного под арестом в Схимвале.
Завтра у нас похороны, и мы очень просим, чтобы их отпустили.
С трудом сдерживая слезы, говорит Марина Церцвадзе. Переговоры об освобождении семьи Церцвадзе начались сегодня рано утром и продолжались в течение всего дня. Европейская миссия наблюдателей сообщила, что схимвальские власти уже передали 6-летнего ребенка родственникам в Загдулете. Глава информационно-аналитического департамента МВД Грузии Давид Суджашвили сказал, что ребенок не находился под арестом.
Осетины нам сказали, что ребенка не стали забирать в изолятор, оставили у родственников. Слава Богу, что они так поступили и не стали хотя бы его забирать в изолятор,
сказал Суджашвили. В течение всего дня грузинское руководство воздерживалось от громких политических заявлений по поводу инцидента. Министр внутренних дел Иракли Гарибашвили пообещал приложить максимальные усилия для освобождения задержанных в самые короткие сроки. Глава грузинского внешнеполитического ведомства Майя Панджикидзе сказала, что находится в тесной координации с силовыми госорганами и наблюдает за этой историей. Глава села Зэгдулети Заза Музашвили сетует, что уже привык к частым задержаниям пограничниками сельчан. По его словам, задержания случались на подконтрольной грузинским властям территории. Так было и на этот раз. Но сейчас, как заметил Музашвили, не время разбирать, кто прав, а кто виноват. Надо как можно скорее добиться освобождения семьи Церцвадзе.
Их случай деликатен в том что в их доме сейчас находится покойный. Только представьте, в каком они будут состоянии. А их еще и арестовывают. Кто-то должен смотреть за покойным. Они единственные его родственники.
Говорит Заза Мудашвили. Вместе с семьей Церцвадзе в Схимвальский изолятор вчера попал еще один житель Захдулети Иракли Мирыбашвили, родственник семьи Церцвадзе. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Юго-осетинский президент Леонид Сибилов находится с рабочим визитом в Москве. Началась его поездка 20 августа почти втайне от юго-осетинской общественности. Только спустя два дня пресс-секретарь президента официально подтвердила информацию о его отлете в Москву. По некоторым данным, Сибилова пригласили в Кремль в спешном порядке, но встреча с представителями высшего руководства России в плане не значится. Рассказывает Жанна Тарханова.
В Москве Леонида Сибилова принял глава Кремлевской администрации Сергей Иванов. 22 августа президент Южной Осетии посетил некоторые редакции российских СМИ, а сегодня дал интервью РИА Новости. Как мне удалось узнать, Леонид Сибилов вылетел в Москву даже без личной охраны, но в сопровождении ближайшего окружения – главы президентской администрации Бориса Чочеева, первого заместителя председателя правительства Дементия Кулумбегова и госсоветника Константина Кочеева. Охрана югостинского лидера осталась во Владикавказе. Ее часто могут видеть местные жители, разъезжающую по улицам города на двух черных бронированных внедорожниках. Раз телохранители не вернулись в Цхинвал, значит, пребывание югостинского президента в Москве будет непродолжительным, пояснили мои компетентные собеседники. Они комментировали цель президентского визита в зависимости от своих политических позиций, но при этом подчеркивая, что они не обладают всей полнотой информации. Сторонники президента убеждали меня, что, цитата, «Леонид Харитонович поехал за деньгами». Их оппоненты доказывали, что, цитата, президента вызвали на серьезный разговор. Под серьезным разговором они подразумевали обсуждение ситуации в Лениногорском районе, где местное население второй год добивается увольнения главы администрации Джемала Джикаева. Ленингорцев возмущает коррупция и наглость приближенных к власти бизнесменов. Мне сообщили, что близкие генпрокурора Мираба Чигоева открыли ресторан на территории историко-архитектурного комплекса родового поместья оксанских князей Бибиловых. По этому поводу группа местных жителей даже планировала организовать акцию протеста в Цхинвале, но затем отказалась от своих планов. Хотя другие мои собеседники полагают, что Кремль обычно не занимается конкретными проблемами регионов Южной Осетии. По официальной информации, на встрече в Кремле обсуждались вопросы межгосударственных отношений, расходование российской помощи, реализация инвестиционной программы и совершенствование нормативно-правовой базы. По мнению моих собеседников, есть еще одна тема, которую могла поднять российская сторона на встрече с Сибиловым – его отношения с экс-президентом Кокойте. Есть сведения, что окружение нынешнего президента часто жалуется кремлевским кураторам на предшественника Леонида Сибилова. Администрация президента России призвала обоих политиков к конструктивной позиции. Такой вывод мои собеседники сделали на основании сегодняшнего заявления Сибилова в РИА Новости, в котором он опроверг информацию о, цитата, «натянутых отношениях с Кокойте». Я отношусь к нему вполне спокойно и как к человеку, который все-таки часть своей жизни отдал становлению и развитию Южной Осетии, резюмировал Леонид Сибилов. По данным моих собеседников, Москва все-таки может выделить очередной денежный транш Цхинвалу. За этим решением стоят не только экономические мотивы, но и политические. Лояльных бизнесменов официальным властям Южной Осетии нельзя настраивать против себя за 10 месяцев до парламентских выборов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Гость недели.
Сегодня в рубрике «Гость недели» кандидат в президенты Грузии, лидер партии «Демократическое движение Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. С ней беседует Андрей Бабицкий.
Нино, я даже не буду спрашивать вас, рассчитываете ли вы на победу в предстоящих выборах. Я понимаю, что вы не можете ответить. Нет, я спрошу иначе. Считаете ли вы...
Нет, я могу, Андрей, ответить.
Давайте.
Я могу ответить и могу вам сказать, что если выборы будут соответствовать минимальным стандартам и не будет массовых нарушений и фальсификаций, по сегодняшним данным мы обязательно выиграем. Естественно, если что-то радикально изменится через месяц, через полтора, может быть, я буду говорить более как бы о втором туре и так далее, но по сегодняшним результатам, по тем опросам, которые проходят по всей стране, по тем встречам, которые я провожу по всем регионам, я вам могу сказать, что на сегодня мы как бы абсолютно уверенно лидируем.
А можете привести какую-то статистику, данные каких-то опросов, которые проводились?
Да, я могу вам сказать, что были разные опросы проведены и назывались разные цифры от 24% до 32%. Наши опросы говорят о том, что на сегодняшнем этапе у нас 28%. И единственный политик, который уверенно продвигается вперед, и динамика роста только у нас, это признают даже националы, это признают даже те люди, которые якобы проводили опросы и говорили о совершенно других цифрах, об этом говорят все.
Слушайте, но тем не менее, все-таки самым популярным политиком в стране остается Бедзин Иванишвили, и его кандидат не сам по себе, а как человек, ассоциирующийся с грузинской мечтой, как утверждают многие, не имеет альтернативы.
Вы как раз так сформулировали вопрос. Очень интересно, что самый авторитетный политик – это Бедзин Иванишвили, который не баллотируется в президенты, а человек, который номинирован в президенты, не является самым популярным. Его единственное достоинство – то, что его назвал Бедзин Иванишвили. Поэтому люди в течение последних 20 лет очень многому научились на своем горьком опыте. И с другой стороны, я вам могу сказать, что, к сожалению, грузинская мечта очень многих разочаровала именно тем, что они не выполнили главное обещание, которое люди ожидали 1 октября – восстановление справедливости, и это абсолютно как бы уродливая кооптация, которая имеет место между грузинской мечтой и национальным движением, достаточно серьезно способствует тому, что все больше и больше людей переходят на нашу сторону и поддерживают именно мою кандидатуру, потому что хотят именно восстановления справедливости и реальных изменений в стране.
Нино, ну вот некоторые ваши критики говорят следующее. Вы сегодня обещаете принять жесткие меры, которые не осуществляются Бедзин Иванишвили, его правительство по отношению к предыдущей власти. Тем не менее, вы были в этой власти в то время, когда уже совершались серьезные преступления.
Все те люди, которые сейчас находятся в грузинской политике, они так или иначе были во власти в определенное время, в том числе и представители грузинской мечты.
Нет, подождите, речь идет о вас.
И
Бог с ними.
Господин Иванишвили, подождите одну секунду. И господин Иванишвили поддерживал национальность. Национальное движение и нашу власть. Да, я была во власти, до определенного времени, до того времени, пока, несмотря на определенные преступления и ошибки, все-таки чаша весов больше была в сторону позитива, чем негатива. Как только я увидела, что радикально страна начинает идти в неправильном направлении, я создала абсолютно исключительный прецедент в грузинской политике, когда политик отказался от гарантированного политического будущего, и когда я отказалась быть вторым человеком в государстве, и я являюсь единственным человеком, который добровольно ушел из власти. За то, что я не смогла до конца оправдать надежды очень многих людей, я принесла официальное извинение, которое было принято народом, между прочим, не политиками, перед которыми мне нечего извиняться, а народ определенное количество, во всяком случае, очень большое число это приняло. И я посвятила 5 лет борьбе за исправление того, что было сделано национальным движением, и поставила под угрозу не только лично себя, что не было бы особым как бы достоинством, я поставила под угрозу своих детей, я поставила под угрозу свою семью, я поставила под угрозу своих единомышленников, и мы вместе боролись с одним из самых изощренных режимов, которые вообще можно представить в той стране, которая себя называет демократической.
Теперь о содержательной части ваших предвыборных обещаний. Вы говорите о том, что посадите Саакашвили, но, насколько я понимаю, после октября это уже не будет в компетенции президента.
Вы знаете, я юрист по образованию, и я прекрасно понимаю, что в обязанности президента не входит наказание кого-либо. И я собираюсь быть президентом, а не генеральным прокурором. И, естественно, я лично никого не собираюсь ни освобождать и ни как бы арестовывать. Но я говорила очень четко и повторю то же самое. В случае избрания президентом я создам условия для того, чтобы в стране действительно проходили бы объективно расследование, чтобы в стране было справедливое и независимое правосудие, а в случае справедливого и независимого правосудия в Грузии обязательно Саакашвили и его команда ответят перед законом, потому что я знаю, что они совершали преступления. Одно только август 2008 года и война, в которую Грузию втянул Саакашвили, которая была изначально проиграна, достаточно для того, чтобы поставить вопрос относительно ответственности президента и его команды, и плюс масса всяких нарушений, которые лежат просто на поверхности. Нужна только политическая воля для того, чтобы не бояться, не смотреть постоянно в сторону Запада или определенных посольств, не бояться сказать правду тем же самым западным друзьям, что, друзья, вы действительно очень сильно ошибались, когда вы поддерживали режим Саакашвили. Это было не демократическое правительство. А если вина не будет доказана, то, естественно, никто никого не посадит. Я действительно собираюсь построить свободную, справедливую и демократическую страну.
А скажите, чем объясняется, на ваш взгляд, нерешительность правительства Бедзины и Иванишвили? Я имею в виду то, что вот процесс восстановления справедливости, как они это называют, он, в общем, никаких видимых результатов в течение такого длительного времени не дал. Он объясняется вот этим страхом перед западными партнерами?
В определенном смысле да, потому что вообще теоретически может быть три причины. Одна причина – это некомпетентность, которая, между прочим, к сожалению, тоже в определенном смысле на поверхности лежит. Другая причина – это как бы то, что некоторые члены команды грузинской мечты прекрасно кооптировали и до 1 октября с властью националов, и как бы им понравилось комфортно быть во власти и не хотят уже особой головной боли. И, конечно же, позиция Запада. Но позиция Запада, вы знаете, здесь получается замкнутый круг. Опять же, является таким жестким именно потому, что правительство Бедзины Иванишвили, к сожалению, не смогло им доказать и показать реальную суть или реальное лицо режима Саакашвили. Потому что если бы западным политикам положить на стол те огромные схемы элитной коррупции, которая имела место во главе Саакашвили и его команды, те многочисленные пытки, которые проходили в тюрьмах, я не думаю, чтобы кто-либо начал бы защищать Саакашвили. Вот недавно у меня были в гостях достаточно высокие представители западноевропейских государств, журналисты и представители политической элиты. Я им задала вопрос. Если бы в какой-либо западноевропейской стране обнаружили бы не 20 тысяч, как это было в Грузии, а 20 видеозаписей, сделанными Министерством внутренних дел официально, практически официально, политических оппонентов и других лиц, и все это, все эти записи касаются личной жизни людей. Что бы случилось в любой западной демократической стране? Я уверена, что все правительство было бы вынуждено подать в отставку. Вот это нужно сказать западным партнерам и задать им вопросы. Или они нас считают второстепенными людьми и считают, что на Западе это нельзя делать, а в Грузии ничего, давайте терпите. Или же тогда они будут с пониманием относиться к тому, что мы требуем наказания этих людей и тех людей, которые создали преступную систему.
Нино, вы отрицаете предположение или там утверждение о том, что вы являетесь пророссийским политиком. Вы знаете, мне вот в этом отрицании, кажется, есть какая-то странность, потому что неужели же обвинение в каких-то симпатиях к России – это как пятно прокаженного?
Ни в коем случае, дело не в отрицании этого. Я говорю, что во многом интересы Грузии и Запада совпадают. Например, есть западные ценности, которые для меня очень важны. Есть определенные интересы, например, интересы Грузии и России, я уверена, будут совпадать и совпадают. Дело здесь не в том, что я отрицаю, что я пророссийский политик или прорусский политик. Я говорю, что грузинский политик, так же, впрочем, Андрей, как и российский политик, или чешский политик, или американский политик, они не должны быть про какими-то. Они должны быть только представляющими интересы своего собственного государства. И как раз клише пророссийского политика Саакашвили и его командой было использовано именно в том направлении, что вот, мол, якобы Бурджанадзе хочет Грузию сделать губернией России. Но это же смешно и несерьезно. Но, к сожалению, на эти несерьезные нападки приходится отвечать. Ну, естественно, самым высшим и первоначальным для меня будут интересы моего собственного государства, которые не будут ходить вразрез с международно-правовыми основами современной цивилизации и абсолютно не будут выходить за рамки международно признанных грузинских границ.
Благодарю вас, Нина Анзоровна.
Это была кандидат президента Грузии, лидер партии демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, с которой беседовал Андрей Бабицкий. До президентских выборов в Грузии осталось чуть более 2 месяцев. Предвыборная гонка в самом разгаре. На высокий пост выдвинут уже более 30 человек, и сейчас кандидатуры проходят регистрацию в Центр избиркоме. В преддверии голосования «Эхо Кавказа» решила подготовить пресс-портреты основных кандидатов в президенты Грузии, и начинаем мы с фаворита этой гонки, кандидата от коалиции «Грузинская мечта» Георгия Маргвелашвили. Материал Ноны Суварян.
Предвыборную кампанию Георгий Маргвелашвили начал с того, что сбрил бороду. Кандидатом «Грузинской мечты» он стал, будучи министром образования в новом правительстве. А членом коалиции он стал, отказавшись от должности ректора Института общественных дел Грузии. Официально членом какой-либо партии Маргвелашвили никогда не был, но в одно время он был советником Нино Бурджанадзе. Маргвелашвили стал кандидатом в президенты от «Грузинской мечты» в начале мая. Хотя то, что Бедина Иванишвили выберет именно его, мало кто сомневался. Несколько месяцев премьер-министр не скупился на похвалы в адрес министра образования. В определенный момент он заявил, что у Маргвелашвили есть все качества для того, чтобы стать хорошим президентом. Лучший, идеальный. Такие эпитеты использовал Иванишвили, характеризуя своего соратника.
Уровень образования, креативность. В кризисной ситуации Георгий действует уникально. Хороший менеджер, практик, испытанный в политике, хороший аналитик, хороший эксперт. Когда у меня какие-то затруднения, я зову Георгия. Таких у меня 2-3 человека, с кем я могу поговорить о проблемах. Сильный оппонент.
Не уставая перечислял достоинства своего кандидата Бедина Иванишвили. Естественно, политические оппоненты с легкостью нашли слабые места кандидата от «Грузинской мечты». Как говорит эксперт по связям с общественностью Эльдар Пермисашвили, не самостоятельность политической фигуры Маргвелашвили стала основным моментом, на который сосредоточились критики. В случае с Маргвелашвили коалиция действует, как говорят пиарщики, по принципу паровоза, то есть тянет за собой кандидата, который в будущем видится лишь исполнителем воли коалиции, точнее ее лидера Бедина Иванишвили. Не мудрено, что оппоненты называют Маргвелашвили бесхребетным политиком. Сам кандидат тоже подлил масло в огонь критики своим неуместным замечанием.
Я такой человек, как пластилин, куда бросишь, ту форму и приму.
Сказал Маргвелашвили. Эта непосредственность Маргвелашвили роднит его с Иванишвили, отмечает Пермисашвили.
Если мы сравним с Таргамадзе, Бакрадзе, Бурджанадзе, то они более уравновешены, выдают информацию гораздо осторожнее. Они не говорят вещи, которые могут быть использованы против них. Кроме непосредственности, он интересен и тем, что является интеллектуалом, принят в обществе. И он не изолирован от других, у него нет фобий.
Еще одно слабое место кандидата от «Грузинской мечты» – неясность с его семейным положением, которое наблюдалось до последнего времени. Европейские и американские политики активно используют семейные узы в предвыборных кампаниях, и в любом случае они стараются не скрывать свою личную жизнь, чтобы потом не пришлось оправдываться, продолжает Эльдар Пермисашвили.
В этом контексте он не открыт, мы ничего не знали о нем. Он и новое правительство считают, что использовать пиар плохо, так как его активно использовало нацдвижение. Но нельзя отказываться информировать людей. Нет никакой фальши в том, чтобы представить членов своей семьи. Это всех интересует. Тем более, что в соцсетях распространяется неправильная информация, и потом Маргвелашвили приходится тушить пожар.
Действительно, Георгию Маргвелашвили, ранее разведенному, пришлось оправдываться из-за того, что он не сразу заявил о своих отношениях с Макой Чичуа. После того, в опасной близости от заветной даты выборов, кандидат от мечты вынужден также объяснить, почему он не вступает с ней в брак. Как говорит Эльдар Пермисашвили, недавнее заявление Маргвелашвили о том, что ради пиара он не создает семью, скорее всего, одобрит тбилисский избиратель. Однако для сельских жителей, отличающихся консервативными взглядами, это неприемлемо. В целом же, как отмечает Пермисашвили, Георгий Маргвелашвили, как, впрочем, и остальные кандидаты в президенты, пока воздерживается от громких заявлений или действий, которые бы обратили на него внимание электората. Эксперт полагает, что все ждут первых шагов конкурентов. Впрочем, Маргвелашвили может обойтись и без ярких выступлений. На его стороне коалиция «Грузинская мечта», и он несомненный фаворит этой гонки, что признают и его оппоненты. Но на Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» Сухумец, Хинвали и Тбилиси, 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Вопросы, касающиеся межгосударственных отношений самопровозглашенной Республики Южной Осетии и России, обсуждались на встрече Леонида Тебилова и руководителя администрации президента России Сергея Иванова, сообщили в пресс-службе главы Южной Осетии. Встреча состоялась накануне в ходе рабочей поездки Тебилова в Российскую Федерацию. На встрече обсуждался широкий круг вопросов по всему спектру двусторонних отношений, включая российскую помощь в восстановлении республики. Стороны также коснулись вопросов совершенствования взаимодействия в рамках реализации инвест-программы содействия соцэкономразвитию, газификации районов республики, развития банковской сферы, совершенствования нормативно-правовой базы, сообщила пресс-секретарь Тебилова Ганна Яновская. По итогам состоявшейся беседы, добавила она, определены конкретные меры для реализации достигнутых договоренностей. Международный розыск объявлены 9 бывших чиновников самопровозглашенной Республики Южная Осетия, среди которых экс-министры и их заместители. Как заявил глава республики Леонид Тебилов, их разыскивают по подозрению в хищении средств, выделенных на восстановление страны. В целом 9 ответственных работников республики – это и министры, и заместители министров, которые работали в республике, объявлены международный розыск, цитирует юго-осетинского лидера РИА Новости. По словам Тебилова, всего по фактам хищения заведено более 70 уголовных дел. Он отметил, что в основном фигурантами названных уголовных дел являются граждане России и дела направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Сотрудники правоохранительных органов Грузии до сих пор не допросили участников вооруженного формирования, которые смогли покинуть территорию страны после проведенной в прошлом году в ущелье Лапота спецоперации МВД, заявил курирующий это дело прокурор Аджаба Гургенидзе. С критикой проводящегося расследования выступили представители неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов». Прокурор также отметил, что материалы дела пока не дают возможности представить семьям погибших членов вооруженных формирований статус пострадавших, добавив, что расследование обстоятельств спецоперации продолжается, и текущий этап не может быть назван завершающим. Для того, чтобы возбудить дело в связи с фактом посягательства на жизнь представителей вооруженной группировки, то есть изменить квалификацию дела, нужно иметь серьезные доказательства, приводит слова Гургенидзе «Кавказский узел». Генеральный директор прекратившего вещания грузинского 9-го канала Люба Илиашвили заявила накануне, что единолично приняла решение о приостановлении работы телеканала. Она пояснила, что решила остановить вещание из-за опасения, что серьезный эмоциональный стресс, который понесли сотрудники, мог отрицательно сказаться на качестве работы.
С новостями дня, Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» Сухумец Хинвали и Тбилиси, 21:33. Продолжаем наш выпуск юго-осетинской темой. В преддверии празднования пятой годовщины августовских событий глава Комитета по информации Республики Южная Осетия Вячеслав Габозов сообщил президенту самопроглашенной Республики Тибил о том, что особый интерес к этим датам проявляют российские и западные средства массовой информации, которых уже поступило много обращений с просьбами об аккредитации. И заверил главу республики, что к работе подключены все государственные структуры, готовы оказать содействие. На темы работала Ирина Келесаева.
За несколько дней до этой встречи в Южную Осетию действительно приехала совсем не маленькая компания журналистов из России. Пресс-тур был организован с целью продемонстрировать гостям все мыслимые и немыслимые достоинства республики, чтобы своими благоприятными впечатлениями они впоследствии поделились с российской аудиторией. В течение 3 или более дней журналистов лично сопровождал в поездках по республике новый советник по информационной политике, однако в результате вышел пренеприятнейший конфуз. Ведь ни один из обласканных властями журналистов по итогам поездки так толком ничего хорошего про Южную Осетию и не написал. Однако самыми яркими своими впечатлениями, связанные с убогим бытом, они поспешили поделиться в блогах и социальных сетях. История неблагодарных российских журналистов, которые сначала не поняли, с какого перепугу им сходу вручили госграмоты, а потом, видите ли, обидели, что в коттеджах, где они жили в последний день пребывания, отключили воду, у них отняли чайные ложки, электрические чайники, еще долго блуждали в соцсетях с ремаркой «Лови и смейся». В тему эффективной популяризации позитивного облика Южной Осетии хорошо ложится эпизод с немотивированным идиотским арестом российского путешественника Дмитрия Лемешева. Пора сделать вывод о провале информационной политики нынешних властей. Позиция официальных лиц, отвечающих за эту сферу, все чаще напоминает стратегию страуса, прикапывающего голову в песке при первых признаках подступающей опасности. Единственным новшеством в сравнении с временами Кокойта это то, что чиновникам запретили общаться с журналистами негосударственных СМИ и обязали флудить, то есть забивать бессмысленными комментариями любые критические статьи об югоостинских властях. Чиновники все равно выходят на контакт, но только на условиях анонимности. Авторы запретительных мер упустили из виду одну элементарную истину. С одной стороны, в условиях отсутствия информации ее место занимают слухи, предположения, вымыслы. С другой, чем дальше от людей отодвигает себя власть, тем более зыбким становится ее положение. Тем больше запретов необходимо вводить, чтобы сохранить хотя бы подобие стабильности. А народ по-прежнему сидит и обсуждает политические события на кухне. Взахлёб читает независимую прессу и альтернативные интернет-ресурсы. Ну, раскрасят госгазеты, как и обещали, во все цвета радуги. 21 век все равно будет расходиться куда лучше, чем Южная Осетия. Ну, заклеймят еще парочку независимых журналистов, как наймитов империализма или того пуще шпионов. А доверять изгоям все равно будут больше, чем репортерам государственных СМИ. Радужная картинка, которую, не покладая рук, ежедневно рисуют чиновники от журналистики, перестала удовлетворять, если вообще когда-либо удовлетворяла потребности населения в информации. А новые люди во власти, назначаемые регулярно на этот, казалось бы, весьма важный участок фронта идеологической борьбы, похоже, ничего, кроме как раскрасить газету или влепить бессмысленно анонимный комментарий на сайт «Эхо Кавказа», делать не научились. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Хинвали и Тбилиси, 21:38. 19 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о соглашении между правительством России и Абхазии о создании трансграничного резервата «Кавказский реликтовый». Ранее соглашение было утверждено правительством самопроглашенной республики. О том, как создание резервата поможет экологии Абхазии, материал Елены Заводской.
В соответствии с соглашением, два заповедника – Кавказский государственный природный биосферный заповедник и Рицинский реликтовый национальный парк, примыкающие один к другому по государственной границе между нашими странами, станут единой охраняемой территорией. Кавказский заповедник является ядром заповедника «Западный Кавказ» и включен в территории Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Он является пятым объектом России, которому присвоен подобный статус. О значении для Абхазии – создание трансграничного резервата рассказал Роман Дбар, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по экологии и природопользованию.
Создание трансграничной особо охраняемой природной территории Кавказские реликтовы без сомнения имеет очень важное значение. Суть заключается в первую очередь в том, что с экологической точки зрения по обе стороны главного Кавказского хребта создается трансграничный коридор, который позволит животным свободно мигрировать по обе стороны. И при определенных условиях это создаст и расширит зону спокойствия для большинства обитателей кавказской фауны. С другой стороны, это два ООПТ, или там особо охраняемых природных территорий, которые располагаются на уникальных участках или уникальном регионе Западного Кавказа. С одной стороны, это огромное число эндемичных форм, которые обитают в этом пространстве, которые не только являются эндемиками Кавказа в целом, но и они глобальные эндемики, потому что больше нигде в мире не встречаются. Это относится к более чем 150 видов растений. Плюс ко всему, это, конечно, уникальные объекты фауны Кавказа. Это касается в том числе и восстановленного на территории Кавказского биосферного заповедника кавказского зубра. Программа, значит, восстановления, которая насчитывает больше полвека. И таким образом этот коридор создает своеобразный каркас устойчивости по обе стороны главного Кавказского хребта. Это с экологической точки зрения. Что касается с политической точки зрения, это имеет не менее важное значение, потому что Кавказский биосферный заповедник включен во всемирное наследие ЮНЕСКО. Это один из успешных заповедников Российской Федерации. Входя в такое плотное взаимодействие с этим заповедником, у нас появляется возможность подтягивать свои стандарты заповедного режима к стандартам одного из известнейших в мире заповедников.
Уполномоченными органами, на которые возложена реализация соглашения, являются Министерство природных ресурсов и экологии с российской стороны и Государственный комитет Республики Абхазия по экологии и природопользованию. Формируется межправительственная комиссия по реализации соглашения, которой предстоит разработать положение, на основе которого она будет функционировать. Вся работа ведется на уровне Министерства иностранных дел России и Абхазии. Процедура согласования может занять еще несколько месяцев, но в конечном итоге Кавказский реликтовый будет создан и, возможно, изменит положение, сложившееся в Рицинском реликтовом национальном парке. Сегодня он разделен на две зоны – заповедную, в пределах которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную, где разрешен выпас скота, туризм и отдых, курортное лечение, научно-исследовательская работа. К этой второй зоне много нареканий и у общественности, и у органов власти. Взять под контроль многочисленных туристов, бороздящих тропы национального парка, и следующих за ними предпринимателей, создающих разные объекты, связанные с туристическим бизнесом, не удается. Свалки мусора, расчистка территории под объекты, загрязнение почвы и вод на заповедной территории стали почти нормой. Состояние озера Рица и прилегающих к нему земель вызывает серьезную озабоченность. Хочется надеяться, что создание трансграничного резервата поможет навести порядок и сохранить чистоту природы действительно уникального Рицинского заповедника и повлияет на охрану других заповедных территорий Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол.
на радио «Эхо Кавказа». Слушайте эту рубрику каждую среду. А мы продолжаем наш выпуск. В Хинвале планируется строительство православного храма на средства Российского фонда апостола Андрея Первозванного. Отношение к строительству этой церкви со стороны жителей столицы самопровозглашенной республики неоднозначное. На темы работал Мурат Гукимухов.
Впервые о строительстве в Схинвале православного храма в дар от президента Дмитрия Медведева народу Южной Осетии стало известно в 2011 году. Говорят, в ту пору президент республики Эдуард Кокойт распорядился отвести под строительство церкви территорию рынка в центре Схинвала. Сначала в Схинвале думали, что храм будет передан местной епархии греческого синода противостоящих. Однако впоследствии этот проект взяла под свою опеку Владикавказская и Иоланнская епархия Русской Православной Церкви. Тогда и стало ясно, что это будет храм РПЦ. Наверное, поэтому и отношение к строительству храма в республике изменилось. Соответственно, и место под строительство перенесли. Президент Тибилов в ходе недавней встречи с секретарем Владикавказской и Иоланнской епархии священником Савой Гаглоевым предложил воздвигнуть церковь в другом месте, на окраине Схинвала, в микрорайоне Московском, построенном бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Вообще, схинвальцы неоднозначно относятся к этому строительству. С одной стороны, это церковь России, главного союзника, покровителя, защитника. Для многих даже сама мысль о том, чтобы выступить против ее строительства, кажется едва ли не осквернением братского союза. С другой стороны, РПЦ не признает местную епархию греческого синода противостоящих, считая Южную Осетию канонической территорией грузинской православной церкви. До Южной Осетии доходят слухи о том, что вроде бы ГПЦ передала отколовшиеся от Грузии территории под временное окормление РПЦ. Православный активист Вахтан Джикаев не против строительства этого храма. Он не опасается каких-либо нападок или притеснений со стороны РПЦ в отношении старостильной греческой церкви.
Храмов будет больше. В этом ничего страшного нету. В Москве есть мечети, есть православные храмы в Китае. Это не означает, что вся Южная Осетия там будет зоной какого-то влияния РПЦ, потому что с нашей стороны их метаний нет. Это церковь, которая не дала нам погибнуть в духовном смысле. Единственное, за эти 20 лет, кто нас признал, кто беспрерывно находился во все тяжелые минуты с нами. И мы ни в коей мере не отступим и рассматриваем себя частью именно греческого синода противостоящих.
Правда, в Схинвале далеко не все так благодушно настроены. Есть в городе и противники строительства этого храма. Среди них и югоостинский журналист Алан Парастаев.
С точки зрения РПЦ, Южная Осетия является каноническая территория грузинской православной церкви. И, соответственно, строительство этого храма будет возможно только лишь благословение Ильи II, что для Южных Осетий неприемлемо. Для меня лично, во всяком случае, невозможно строительство церкви под эгидой, в кавычках, человека, нарушившего не только христианские, но и все возможные земные законы.
Благочинный схинвальских церквей иерей Иаков Хидогуров говорит, что Иоланнская епархия синода противостоящих к перспективе строительства храма РПЦ относится ровно, а взаимоотношения РПЦ и ГПЦ и слухи о их взаимном решении по окормлению Южной Осетии его ничуть не беспокоят. Как бы не игнорировали югоостинскую епархию православные соседи, республиканские власти поддерживают свою епархию. Паства растет, в духовенстве царит согласие, говорит отец Иаков.
Мы не опасаемся. Почему? Потому что в церкви всегда очень важно внутреннее согласие, внутреннее каноническое устройство, богословский правильный выбор. И у нас это все есть. И мы 20 лет вполне выдерживаем, приходы наши увеличиваются, церковь у нас строится. То есть мы находимся не в таком, каком бы хотелось бы развитии, но в развитии. И это вот в наших тяжелейших условиях, это показывает то, что Богу это угодно. Иначе же мы бы давно уже бы канули в лету.
Отец Яков, я слышал, что у вас сложились добрососедские отношения и с духовенством Грузинской Православной Церкви, которая окормляет грузинское население Ленингорского района.
Мы просим, чтобы это было все в рамках добролюбия. Мы, кстати, бываем в женском монастыре, туда приезжаем, нас радушно очень встречают. Мы в нормальных отношениях с монахами, там матушка Соломея. И как можем, вот так и общаемся. То есть вы поймите, что Югоостинская церковь – это все-таки церковь территории, где практически война идет, и духовная, и физическая. Нам надо быть миротворцами. И мы стараемся вот это делать. Кстати, и опыт у нас есть уже. Просто, к сожалению, ни Грузинская церковь, ни Московская патриархия не используют этот потенциал.
Когда я уже отключил телефон, отец Яков добавил, что югостинское духовенство не собирается ни с кем враждовать. Войны, по его словам, разрушают церковь, но противостоять надо. Священник отметил, что на фоне официального игнорирования со стороны РПЦ на личном уровне у местного духовенства сложились очень теплые отношения с иерархами Владикавказской епархии и Московской патриархии. Поэтому к официальным выпадам он относится терпимо, с пониманием, как вынужденной модели их поведения. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Инвали и Тбилиси, 21:49. И в завершении нашей программы немного о спорте. Накануне состоялись первые матчи плей-офф Лиги Европы. О наиболее интересных встречах с участием постсоветских команд на этом этапе наш футбольный обозреватель Алексей Кузнецов.
Наверное, самую яркую победу одержал «Рубин», сыгравший в гостях против обидчика недавнего московских армейцев, норвежский клуб «Мельде», выиграв со счетом 2-0. «Спартак» сыграл в Швейцарии с местным клубом «Сен-Гален» в ничью 1-1, а «Кубань» на своем поле победила весьма известный европейский клуб «Фейенорд» 1-0. И, наверное, вот этот результат представляется наиболее важным, поскольку «Фейенорд» действительно команда известная, два раза выигрывала кубок УЕФА в 2002 году, второй раз, а первый был вообще 39 лет назад. «Фейенорд» дома, конечно, имеет все шансы пройти «Кубань», но даже в этом случае дебют в Еврокубках у «Кубани», безусловно, можно признать удачным. Что касается «Спартака», еще до игры многие предупреждали, что его соперник «Сен-Гален» играет в английскую силовую атлетичную манеру, много верховых передач, много игры головой. И когда «Спартак» вышел на поле, оказалось, что примерно напомнило недавний матч сборной России с Северной Ирландией, до того растерянным иногда выглядел «Спартак». Но надо признать, что Валерий Карпин выставил на поле почти что полурезервный состав, и во многом из-за этого швейцарцы смогли навязать «Спартаку» свою игру. Тем не менее, «Спартаковцы» открыли счет после прекрасной фланговой передачи, замкнул ее нападающий «Спартака» Юра Мовсесян, и показалось, что проблем больших у «Спартака» с результатом в этой встрече не будет. Однако после перерыва именно в таком английском ключе ответил голом Марко Матис головой, и штрафной площади он бил, а вокруг не было ни одного «Спартаковского» защитника. И, конечно, после этого практически полностью перехватил игру «Сен-Гален». Хотя команда эта по имени совершенно не представляет собой ничего серьезного, но, тем не менее, вот «Спартак» не смог, как это часто бывает с российскими клубами, противопоставить ему серьезную игру. 1-1, конечно же, счет в пользу «Спартака». В ответ на матч через неделю москвичам дома достаточно сыграть в ничью 0-0, но вопросы, конечно, по игре остаются. Победа «Рубина» еще осталась в российском, так сказать, варианте. Конечно, норвежский «Мельде» запомнился в первую очередь болельщикам ЦСКА, который проиграл 14 лет назад клубу «Мельде» со счетом 4-0, и «Мельде» выбил ЦСКА из квалификации Лиги чемпионов. Среди остальных матчей Лиги Европы я бы отметил победу киевского «Динамо» в гостях над казахстанским клубом «Актобе» со счетом 3-2. Во всяком случае, это противостояние в Лиги Европы между постсоветскими клубами всегда вызывает интерес сейчас. Но думается, что это противостояние решено в пользу киевского «Динамо». Еще один интересный матч я бы отметил между тбилисским «Динамо» и знаменитым «Тоттенхэмом», который сейчас продает Гаррета Бейла в мадридский «Реал» за рекордную сумму. Но, тем не менее, «Тоттенхэм» забил 5 безответных мячей в гостях, то есть в Тбилиси, и, конечно, у «Динамо» теперь шансов нет. «Динамо» потерпело самое крупное поражение в истории в рамках Еврокубков. А «Жальгирис» из Вильнюса, тоже известный в прошлом советский еще клуб, получил получил столько же мячей, 5 в результате от Зальцбурга в гостях. И, конечно, сейчас шансов нет. Но еще интересный результат. Заволжанский клуб «Карабах», выступающий в Баку, проиграл дома «Айнтрахту», немецкому клубу из Франкфурта. Думаю, что это тоже конец для «Карабаха». А в Минске клуб «Минск» проиграл «Стандарту» из Льежа со счетом 2-0. А в этом случае вот без этих результатов видно, что постсоветские клубы не показали достойной игры, по крайней мере, кроме российских. Все остальные, даже киевский «Динамо», пропустившие 2 мяча от слабенького «Октаве», тоже это не такой яркий результат, как следовало бы ждать.
И анализ Алексея Кузнецова я хотел бы добавить еще и сообщением о матче главной осетинской команды в первенстве России в первом дивизионе. «Алания» сегодня уступила в Москве «Торпедо» со счетом 0-2. А теперь рубрика «Городской репортаж». Муж на 1 час есть такой, такая служба в Тбилиси. Мзия Парисишвили у микрофона.
Уже 3 года, как на улицах Тбилиси можно увидеть автомобиль с надписью на боку «Муж на 1 час». Владелец фирмы, 48-летний Бесик Мчадлишвили, после 20 лет жизни на чужбине, вернулся на родину и решил открыть собственное дело, а именно круглосуточную службу помощи в решении домашних проблем. Где сантехнику привести в порядок, где полку повесить, кому-то просто лампочку вкрутить. Подобный сервис очень распространен и популярен в России и в Европе. Спустя 3 года Бесик не может взять в толк, почему название его фирмы так будоражит фантазию тбилисцев.
В России сейчас вот этим машинам никто внимания давно уже не обращает. А здесь 3 года уже такими надписями ездим, и 3 года за нами бегают по городу. Были тоже случаи, что машину ломали, нападают, такие случаи тоже есть в городе. Но есть такие люди, которые не понимают.
Но по большому счету Бесик на жизнь не жалуется. Благодаря оригинальному названию бесплатная реклама его сервису обеспечена. Местные журналисты не перестают проявлять интерес. Социальные сети распирают от любопытства. Звонки на фирму не прекращаются. Правда, надо признать, что не всегда обращаются по профилю ее деятельности.
Им сантехника не нужна. Я когда спрашиваю, а что у вас ломается, зачем вам мастер? А это мастер, удивляются. Да, бывает, муж звонит и вызывает нас, а потом, когда спрашиваем, вы в это время будете дома, говорит, моя жена будет дома, меня нет. Один раз было ночью, звонит девушка из ресторана, $500 предлагает делать сюрприз своей подружке на день рождения. Я не поехал, конечно, потому что там пьяные люди, там это и зачем мне это еще? Я же не клоун какой-то.
К разговору живо подключается жена Бесика Кира. В Грузию она попала впервые 3 года назад, приехав вместе с мужем.
В России, допустим, это не шутка, это норма, считается название. А здесь просто, я удивляюсь людям, как они реагируют на это. Но менталитет другой совершенно здесь, в Грузии.
Но уже через слово интонация в корне меняется.
Какой-то вот здесь дух какой-то свободы витает вот в Грузии. Как-то я чувствую здесь себя свободно. Не знаю, вот как это объяснить словами. Ну, в Россию не хочу. Мне здесь очень нравится.
Как бы даже удивляется собственным ощущением Кира. Она помогла мужу еще в одном начинании – в организации цеха по производству киевских котлет. Этот бизнес семья Мчадлишвили освоила параллельно со службой мужа на час. Сейчас мы возле какого-то то ли кафе, то ли ресторана, куда Бесик и Кира привезли свою продукцию. Котлеты – это тоже заграничное ноу-хау, прямо из Волгограда, поясняет женщина.
Волгоград – город киевских котлет. Вот, поэтому мы, как сказать, вот эту идею оттуда взяли. Думаю, почему бы нет, здесь такого нету.
Бесик тоже не отказывается дать разъяснение по ситуации.
Грузия – это страна ресторанов. Здесь одни рестораны в Тбилиси. Грузины любят вкусно покушать. Но сейчас тех котлеты выпускаем по-киевски. Здесь в городе вообще их нету и не умеют готовить их. И очень даже хорошо продаются.
Однако Бесик гораздо больше, похоже, ценит свой необычный сервис. Хотя август месяц неприбыльный, вызовов мало. Но он не испытывает ни малейших сомнений в том, что рано или поздно услуги мужа на час станут сверхпопулярными в Тбилиси, особенно в старых районах города.
Вся эта вот сантехника, вот сейчас мы где находимся, вот на Вере, да, здесь все гнилое. Любой дом зайдет, и там невозможно, все надо менять полностью. Не только в доме, надо во дворе все менять. Все гнилое. А людей денег нету, город этим не занимается, денег не хватает, нету, не делают. Пока я думаю, что так будет, наверное. Скоро начнется, раньше лопаться начнет, и все равно придется это делать. Да?
За час своей работы мастер берет 30 лари. Иногда дел не в проворот, а иногда...
Бывает, приходим, лампочку надо поменять. Люди даже не знают, как лампочку менять. Мы приходим, за 30 лет лампочку меняем.
Но тот энтузиазм, с которым Бесик относится к своему делу, похоже, компенсируется его критическим отношением к окружающей действительности.
Для меня самое главное, что эта страна свободу не потеряла, остался независимым, вернула свои территории. А кто там будет, Маргулашвили будет там у власти или Саакашвили будет, мне все равно это. Как русские говорят, до лампочки. Дело не в этом. Дело в том, что стагнация идет сейчас в стране. У людей денег нету. Что было, уже того даже не стало, видно сразу. Многие безработные стали. Потом еще здесь, что мне не нравится, народ ленивый. Я не знаю, может, от безработицы эти 20 лет последних ленивым стал. Работать никто не хочет. Вот сейчас у меня есть где-то 10 вакансий в данный момент. Тихо. Я не могу людей найти, которые работать хотят. Вот вы поверите, в стране...
Может быть, вы, наверное, стране, мало где... платите, потому
как
что не стоит.
Дело в том, что я не мало плачу, а больше плачу, чем здесь вообще платят. Они не хотят утром в 7 часов вставать и приходить. Они хотят 12 часов приходить. Они до 12 спят, весь город спит, что вы не знаете? Что? Люди думают, что с неба что-то свалится над ними, кто-то подарит, или премьер-министр их накормит. Я не знаю, чего они ждут. Они работать просто не хотят. Вот это не нравится. Раньше так не было, по-моему, я помню.
Ты раньше сам такой был, наверное.
Улыбаясь, перебивает мужа Кира и меняет тему. Просто у многих дисциплина прихрамывает, а нам лучше о своих котлетах думать. Двое человек, не привыкших к безделью, прощаются со мной и отправляются дальше. Дела ждать не будут. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Всего доброго, до завтра в это же время.